Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программы «Житейские нужды. Советы профессионалов». Сегодня мы беседуем с Еленой Огневой. Елена, представьтесь, пожалуйста, нашим радиослушателям.
Меня зовут Елена. Я руковожу культурно-досуговым комплексом «Огонек».
Здесь не просто культурно-досуговый клуб, а здесь еще и детский сад, такой домашний, при таких условиях, близких к домашним. И плюс еще летний лагерь. Поэтому сказать, что это просто клуб, где занимается творчеством, где самая различная студия, этого было бы недостаточно. Здесь все-таки еще вот вы берете на себя труд заниматься детьми в летнее время и устраивать вот такое сложное дело, как домашний детский сад. Вот скажите, что вас подвигло к этому? Ну, понятно, что это ваша профессия, вы психолог, сразу представим. Это и способ заработать деньги по своей профессии прямой. И самое главное, все-таки, что объединяет это все, очевидно, ваши все интересы. Это любовь к детям, любовь к своему делу. Но лучше, чтобы вы об этом сами рассказали.
Конечно. То, что вы сказали, любовь к детям – это первостепенно. Без этого невозможно. Этим невозможно заниматься, иначе это просто невосполнимые ресурсы. Потому что дети дают свет, дети дают опору, дети дают силы для дальнейшего движения. Дети – это, ну, вот как говорят, лучик света. Вот лучик света, который нас ведет, ведет вперед. И знаете, я когда-то даже хотела уйти из этой сферы заниматься, так как я все-таки психолог в первую очередь, и у меня даже была мысль уйти из детской сферы, переключиться больше на работу со взрослыми детьми. Но в тот день я занималась с ребятками, мы сидели на кружочке с группой детей, и я поняла, что я не смогу их оставить, потому что то тепло и та любовь, которую они дают, это такой обратный эффект, без которого я просто не смогу восполняться каждый день. И так получилось, что я осталась с детьми. Да, конечно, я консультирую как психолог, но большую часть я провожу с ребятами, потому что они мое все.
Елена, но ведь это целое дело, например, взять на себя такую ответственность, как, вот, скажем, организация детского сада. Родители вас хвалят, обстановка здесь прекрасная. Я уж не говорю о кухне, как заботиться о детях в этом смысле. И уже даже не говорю о творческих ваших успехах за такое короткое время. Мы можем их видеть. К сожалению, радиослушателям мы показать не можем, но, думаю, нам поверят на слово.
Ну, конечно, это трудно. Это у нас замечательная команда. Мы, во-первых, когда мы начинали только, я начинала не одна. Со мной начинала другая замечательная девушка. И она тоже очень светлый и добрый человек. И она тоже очень много вкладывала. Она мамочка в первую очередь. Мы все мамы. Вот каждая мама меня поймет. Каждая мама хочет только лучшего, как я хотела лучшего всегда для своего ребенка, для своего сына. Точно так же, конечно же, я понимаю, что бы я хотела для своего, и понимаю, что бы я не хотела для своего ребенка. И поэтому, когда мы начинали это дело, мы хотели сделать так, чтобы это было местом, куда родители могут вот с абсолютно спокойной душой отдать свое чадо. Они точно уверены, что утром они приведут ребенка. И они будут на работе чувствовать себя совершенно спокойно, они не будут переживать, у них не будет болеть сердце. И для ребенка не будет наказанием прийти к нам, для ребенка будет наказанием не прийти к нам. Вот это должно быть в основе. Мы не должны заменять маму и папу, мы должны быть мамиными помощниками, мамины и папины помощники. Вот это наша функциональная обязанность.
Ну а как вам кажется, чем вы отличаетесь от таких государственных, казенных, как я говорю, при всем при хорошем отношении, потому что без детсадов мы все равно обойтись не можем, родители должны работать. Но все-таки ваша установка, вот чем она отличается от таких государственных учреждений?
Вы знаете, у нас более домашняя обстановка. Вот это, наверное, наше отличие. Ну, вы уже увидели, что у нас дети называют нас не по имени отчеству, не столь официально, а они называют нас по именам. У нас больше теплоты. Не потому, что мы такие замечательные, мы лучше. Нет, ни в коей мере. Просто у нас меньше деток, и мы можем им это дать. У нас замечательная команда. Действительно замечательная команда. Я могу отвечать за каждого человека, который приходит и с ними занимается. Дети всех любят. И если вдруг пришел бы даже вот педагог, который... Он может быть потрясающим педагогом, суперпрофессионалом. Но бывает так, что дети не принимают такого человека. Значит, ему не с нами. Не потому, что он плох, а просто потому, что он немножечко не в той лодке. Значит, он выберет себе свою лодку и поплывет в другом направлении. А у нас это направление. Мы вместе с детьми, мы вместе с ними. И мы стараемся идти от их желаний. Не подтакать желаниям, а ориентироваться на их желания. Иногда мы должны проявлять строгость, естественно. Попустительство тоже ни к чему хорошему не приводит. Они четко должны знать, что это взрослые, что здесь есть определенные правила. Правила, как и в любом дошкольном учебном заведении, школьном учебном заведении, они должны быть.
То есть субординация соблюдается?
Обязательно. Субординация должна быть. Но у нас более непринужденная обстановка. У нас день начинается с кружка, когда мы садимся на мягкие подушечки, на коврики, мы разговариваем, у нас игры, у нас развитие происходит в основном через игру. Это и пальчиковая гимнастика, это и всевозможный там окружающий мир в картинках, с бегом, с играми, с мячиками. Мы улыбаемся, мы всегда улыбаемся, и взрослые, и дети.
Но у вас детсад ведь не только в летнее время, а круглогодично.
Да, да, не только в летнее время.
А скажите, вот для тех, кто, допустим, вот у нас это в нашем Подмосковье, вот такое начинание очень важное, вот с такой любовью, с таким подходом, тем более вы человек верующий, еще понимаете и ответственность перед Богом, не только перед, так сказать, какими-то вышестоящими начальниками. А вот для тех, кто собрался бы начать подобное дело, вы бы что посоветовали, с какими трудностями можно столкнуться и на что делать упор? Вот своим опытом поделитесь.
Знаете, главное, что нужно знать, нужно начинать день – это для каждого человека. Мне кажется, это не только для того, кто собирается открывать детский клуб или детский сад. Нужно начинать день с улыбки и с радости, с верой, с надеждой и, главное, с радостью. Потому что без этого никак. Будут трудности, трудности есть всегда. Бывают разные происшествия, какие-то невзгоды. Но если мы идем с любовью, если мы приходим на работу и улыбаемся, если у нас в душе Бог, все будет хорошо.
Ну вот вы, когда начинали свое дело, вообще, вот что для вас было самым трудным? Может быть, это связано с оформлением чего-то, может быть, с взаимоотношениями, ну, с утверждениями, с разрешениями, я не знаю, с чем. Или с людьми.
Ну, вы знаете, вот тут у меня сейчас есть хороший помощник, это Алексей, который всю юридическую и там, финансовую деятельность взял, спасибо ему, на себя. А я занимаюсь в первую очередь педагогической деятельностью, потому что разорваться невозможно. Вот. Что касается трудностей, в силу того, что я уже сталкивалась с этой профессией, я не просто не с чистого листа начала. Скажем так, я работала в других местах и не один год, и поэтому у меня уже был наработанный опыт. Я понимала, как это должно быть, я понимала, что мне не нравится. Я работала психологом и в обычном детском саду, в государственном. Я понимала, что мне не нравится. Я работала там и в школе психологом, и в частных заведениях, и психологом, и проводила развивающие занятия с детками. Поэтому я уже наработала определенный опыт, и я знала, что мне не нравится, и что бы я хотела изменить, и как бы я хотела сделать так, чтобы это было вот то самое место, куда идут с любовью, куда идут с желанием, где тепло. Вот я и родителям всегда говорю, когда новые детки к нам приходят, вы зайдите. Если вам тепло, если вам хорошо, вам сюда. Если вам вот ребенок плачет и говорит, я не хочу сюда идти, не надо. Просто это не ваше место. Найдите то, в котором ему будет хорошо и комфортно. Не потому, что мы плохие, а просто потому, что, может быть, что-то ему не приглянулось, ему некомфортно. А если он уходит от нас с улыбкой, значит, все хорошо.
Вот вы говорили о том, что дети обращаются к вам не по именам, отчествам. Вот у вас в начале каждое утро вот такая беседа. Вы на какую систему, может быть, опираетесь? В принципе, много западных всяких систем, которые за то, чтобы дети были раскованы. У нас все-таки более традиционная страна и с ценностями традиционными, естественно, где и субординация со взрослыми соблюдается, старше, младше, и многое-многое чего другого. Это пытаются разрушить, конечно, мы знаем. Есть некие такие, опускаются опять же циркуляры, может быть, это все такое западное влияние. А вот что вы берете за основу, чтобы это было и традиционно наше, и в то же время мы же должны отбирать все лучшее, что есть везде.
Абсолютно верно. Я за эклектичный подход, потому что за уже 20 лет практики я поняла, что нельзя взять какую-то одну программу. Это будет неправильно. Что касается утренних кружков, наверное, это есть очень во многих программах. Монтессори очень часто используют. Но это то, что у нас есть, это не Монтессори. Совершенно. Потому что, ну, все-таки есть определенный классический подход, потому что после кружка есть занятия, есть определенная динамика в деятельности. Ребенок не предоставлен сам себе, и здесь не совсем идут за его желаниями, да, как в Монтессори педагогика предполагает. У нас все-таки более традиционная система. Сказать, что мы идем по какой-то определенной программе по математике или по окружающему миру, или по развитию речи. Мы берем практически все методики, но из каждой я беру какой-то кусочек, который более подходит мне как педагогу. И дальше я уже переношу ребенку, потому что каждый ребенок индивидуален. Сколько детей проходили через меня, даже по обучению чтению, с одним подходит один метод, с другим он совершенно не подходит, и нужно переигрывать. У нас у каждого свой определенный ведущий канал восприятия, поэтому нужно ориентироваться в первую очередь на индивидуальные особенности ребенка. Мы только от этого и отталкиваемся.
То есть, Лен, у вас получается такое творчество, постоянный поиск. Какие-то наработки уже, естественно, есть, какие-то схемы есть. Тем не менее, вы, как говорится, держите руку на пульсе и знаете, что происходит в мире в этой области, и все-таки продолжаете отбирать вот то, что может вам пригодиться.
Однозначно. И более того скажу, иногда бывает, что на одном занятии мы начинаем занятие, все хорошо, оно обычно состоит из нескольких частей. Есть там кусочек математики, кусочек чтения. И, естественно, ребенок не может долго сидеть за партой, иначе, ну, это ребенок, у него есть минимальное время, которое он способен усвоить информацию. Для этого мы используем классический метод переключения с одного вида деятельности на другой. Мы
берем мячик, монастырский, да? Метод.
Мы берем мячик, мы берем игрушки. У меня всегда рядом много игрушек, которые я одеваю на руку. Мы отправляемся в путешествие с буквами. Где-то, если я вижу, что даже в ходе одного занятия кто-то из детей начинает уставать, а это сразу видно, он начинает шуршиться такой прям замечательный, крутится, вертится, значит, все, мы сразу переключаемся. Мы можем перейти, у меня всегда рядом коврик в виде травки. Мы сразу садимся на травку и отправляемся еще в какое-то другое путешествие, но уже с переключением на другой вид деятельности.
Да, и во всем этом основой является такая ненавязчивая, но все-таки нужность самого главного. То есть вы вот свои ценности и вкладываете в детей в игровой форме, ненавязчивая, совершенно, можно даже сказать, незаметно. Я вот хотела еще сказать, что у вас здесь в ваших кружках преподает замечательный исполнитель мозаики, мозачист Александр Денисенко. Вот он у нас в Красногорске знаменитый вот храм Знамения Божией Матери, это его мозаики просто дивные. И вот он у вас тоже преподает. И я вот смотрю на эти работы, ну просто прекрасно, то, что он сделал вместе с детьми. С храмами, с ангелами, ну просто все и композиционные по свету, и по исполнению, ну то есть он мастер, это понятно. Но и детки тоже, они же все маленькие Пушкины, они все талантливые, это вот в ваших работах сказывается. То есть вы привлекаете таких людей, чтобы они своим даже просто, своим присутствием, своим творчеством влияли на ваших деток.
Да, и если честно, мы открыты любому человеку. Но Александр, ну он особенный, он светлый, он добрый, он наш. Он такой родной, теплый, его очень любят дети. На занятиях у него очень свободная атмосфера, очень легкая. Он превращается в ребенка с ними, но при этом остается наставником. Это потрясающее зрелище, я обожаю наблюдать за этим. Знаете, все-таки вот я еще раз повторюсь: когда к нам приходит педагог, у нас есть другие замечательные педагоги, вот Юлия Пак, потрясающий художник, замечательный, Дарья Новикова, тоже замечательный человек. Ну, все педагоги, не только по творчеству, вот не могу сказать, шахматы к нам приезжают из шахматного клуба «Интеллект», педагоги, у нас с ними договор заключен. Наверное, это громко будет сказано, но, во всяком случае, одно из лучших направлений – это вот шахматы в Красногорске. Я думаю, что здесь, потому что очень хорошие педагоги. Александр Денисенко, преподаватель керамики, он очень светлый. С ним не только, понимаете, можно просто слепить что-то из глины, а можно этот процесс превратить в сказку. И если подумать, классический пример обычного ребенка: мама приводит ребенка в какой-то кружок. Ну вот, ну да, давайте, детки, мы с вами слепим, слепили. Конечно же, на определенном детском уровне, да, тем более такой профессионал, как Александр. Ну, обычно, ну, годик походит, и все. А от него не уходят через год. От него нельзя уйти, потому что он открывает новые просторы, он открывает новые пути. Вот это талантливый человек, к нему невозможно не прийти. мне с ним тепло, мне с ним комфортно, с ним всегда приятно поговорить. И я, может быть, скажу немножко пафосно, но в душе у человека должен быть Бог. Вот если он в душе, то все будет хорошо. Будет светло и будет хорошо.
И все будет решаться и происходить по любви, что самое главное. А вот поскольку рубрика у нас «Советы профессионалов», а вы профессиональный психолог, еще такой вопрос сейчас. На ваш взгляд, какие основные проблемы с детьми? Чаще всего все ведь упирается в родителей, как мы знаем. Основная проблема происходит от родителей, а отражается на детях. Но все-таки вот для нашего времени, вот для вот сегодняшнего дня, для вас, вот, что вы видите, в чем проблема наших деток, вот даже младшего возраста, и чем можно помочь родителям, что можно посоветовать? Может, слишком общий вопрос, но мы можем его потом и сузить, и конкретизировать.
Вы знаете, в последнее время я немножко пересмотрела свой взгляд на то, что происходит. Ну, конечно, изменения происходят в нашем мире. Мне кажется, что сейчас самая большая проблема – это гиперопека. Как ни странно это звучит, нашим деткам не хватает самостоятельности. Они очень часто не могут приспособиться и быстро социализироваться из-за того, что они привыкли, что всегда есть мама, которая все тучи разведет руками. А, к сожалению, это не всегда хорошо. С одной стороны, это здорово, что есть тылы хорошо, надежно прикрыты. А с другой стороны, нашим детям не хватает самостоятельности. И дело не в том, что мамы стали больше опекать. Ну да, конечно, появилось в нынешнее время, появилось больше возможностей для того, чтобы мама проводила больше времени с детьми. И это, с одной стороны, правильно. Быть на стороне ребенка, поддерживать его, помогать ему, быть опорой. Но с другой стороны, нужно четко найти ту самую грань, через которую нельзя переходить. Золотая середина. Вот поиск золотой середины, создание гармоничных отношений – это самая основная задача родителей, воспитателей, педагогов. Не пережать ребенка ни в коем случае, но в то же время и избежать вседозволенности.
Да, и чтобы не слепая любовь была. А вы сказали, вот опять же, дали акцент «мама», а «папа» даже не прозвучал. Это говорит о том, что больше семьи, где мама является или одна мама воспитывает детей, или же она является главой семьи, как раз вот разрушение традиционного представления русского такого о семье, когда отец глава семьи. Потому что папа у вас вообще не прозвучал. А ведь даже наличие просто и примера отца, этого уже, особенно для мальчиков, вообще воспитать мальчика без примера мужского, это практически полноценно, это невозможно.
Абсолютно верно, невозможно. И папа, я сказала маму ровно потому, что мама чаще совершает ошибки гиперопеки. Папа, к сожалению, не всегда может позволить себе в силу наших материальных, скажем так, требований нынешних, не всегда может позволить себе проводить много времени с ребенком. Хотя я знаю замечательные примеры, очень хорошие семьи, и чаще всего это семьи верующие, уцерклённые. И там всё-таки есть слово «папа» – закон. И это важно, чтобы в семье был глава. На мой взгляд, важно, по крайней мере. Я не против паритета среди родителей и равноправия. Это тоже прекрасно. Но я категорически против того, когда родители перетягивают одеяло в разные стороны. Если что-то сказал папа, даже если мы с чем-то не согласны, мамы, мы должны промолчать и поговорить потом с папой отдельно, наедине, но ни в коем случае не при ребенке. Авторитет родительский должен быть. И нам нужно это, просто необходимо поддерживать с ранних лет у ребенка. Конечно, я за то, чтобы была классическая семья. Но, к сожалению, не всегда это возможно. Действительно, очень много матерей-одиночек, много семей разведённых, хотя нужно сделать все, чтобы сохранить семью. Легче всего обрубить сгоряча, а тяжелее через боль иногда,
через испытания. Прощение, терпение. И как мы знаем, чаще всего как раз это вот на плечах умных женщин и сохраняется, вот как показывает опыт в тех семьях, которые сохранились. В общем, все упирается чаще всего в мудрую женщину. Но вот вы сказали еще в самом начале о вот этом самом большом недостатке, о том, что дети окружены гиперопекой. Это правда. Они часто бывают избалованы и не самостоятельны. И, кстати говоря, если посмотреть на детей, воспитанных, допустим, в Кавказских республиках, вне зависимости от того, что там происходило, и война, и тяжелые условия, там как раз комплекс мужественности на первом месте. И вот как раз стараются, ну, у них свои особенности, но растить мужчин. У нас мальчики, особенно, как мы знаем, особенно в разведенных семьях, они залюблены часто мамами, вот вырастают нередко маменькиными сынками, как мы знаем, потом не в состоянии нормально построить семью, и тоже очень много проблем с этим. Вот на ваш взгляд, как вот посоветовать мамам разумно подходить к этому вопросу, вот как вот совет психолога?
Вы знаете, конечно, нехватка отцовского внимания и любви, ее очень трудно восполнить. И, конечно же, встречи с папой должны быть регулярными, но, к сожалению, жизнь показывает, что не всегда это возможно. Бывают и несчастные случаи, бывает и невозможность видеться по разным причинам. В тех случаях, когда у мамы нет возможности дать ребенку общение, желательно, чтобы эту функцию взял на себя дедушка. Но чтобы мужчина все равно был, особенно в воспитании мальчика, да?
Дедушки долго не живут, дедушек еще меньше, чем пап. К сожалению, тоже бич нашего времени печальный.
Да, конечно, такое тоже возможно. Но если есть дедушка, это первый вариант. Если нет дедушки по каким-то, опять-таки, причинам, то здесь женщина должна давать больше самостоятельности ребенку. Это начинается с самого раннего возраста. С того момента, когда мы идем в магазин и вместе с ребенком, и мама говорит: так, я покупаю тебе вот эту вот рубашечку. Это неправильно. Дайте возможность ребенку. Выберите 2-3 рубашки, которые вас устраивают и по цене, и по цвету, и еще каким-то признакам, которые вам важны. Дайте ребенку выбор. Он выберет из тех, которые нравятся вам. Но это уже будет выбор. Такой маленький-маленький шажок, на который мы часто не обращаем внимания. А он уже будет толчком. Я принял решение, я самостоятельный, я уже выбираю себе одежду. Пусть мне 2-3 года. Точно так же с фруктами, с чем угодно. Это тоже это становление, маленькие шажки к становлению самостоятельности. И таких моментов очень много. Давать выбор ребенку, куда идти гулять. Не мы идем гулять с тобой в парк, а куда мы пойдем сегодня гулять? Куда бы ты хотел пойти? Я хочу туда-то, а ты хочешь туда-то. Давай решим. Куда же мы пойдем? Если сегодня мы идем туда, куда хочу я, значит, завтра мы пойдем туда, куда хочешь ты. Это маленькие-маленькие шажки, но они позволяют мальчику превратиться в мужчину. Ну и, конечно, спорт, как ни странно, не всем детям подходит спорт. Некоторым.
Но это могут быть и танцы, это что-то такое вот в движении, не обязательно. То может это вот подменить такими подвижными видами, ну, например, как танцы.
Да, конечно. Более того, есть детки, которые некомфортно себя чувствуют в групповых видах спорта. А есть детки, которым наоборот показаны групповые виды спорта. Но если ребенок сторонится компании, всегда есть плавание, всегда есть теннис и разные другие виды спорта, в том числе и танцы.
Вы имеете в виду спорт, чтобы это как выход энергии, или здесь много решается сразу задач?
Я бы сказала, задач много, потому что, во-первых, это двигательная активность. Это очень важный момент, потому что дети очень много проводят времени в сидячем.
У компьютеров, как мы знаем, это тоже беда.
Сидячее положение, к сожалению, это бич нынешнего времени. У компьютера и у телевизора. И тем более, если мама одиночка, она приходит домой, ей нужно обязательно приготовить поесть, еще успеть поработать и так далее, и так далее. И, конечно, должен быть выход энергии. Ребенок должен набегаться где-то и зарядиться позитивом и именно этой энергией. Но помимо этого, если мы говорим о групповых видах спорта, это помогает решать такие задачи, как сотрудничество, учиться слышать и видеть партнера.
Социализация такая уже на ходу в коллективе.
Да, конечно, это попытка нахождения самостоятельного выхода из конфликта. Ведь конфликт — это не когда происходит какое-то там столкновение интересов, ведь не то, что назревает драка. Нет, конечно, не только это. Это может быть банальный апельсин. Один апельсин и 2 претендента на этот апельсин. А способов решения, кажется, что их много. На самом деле их только 5. Всего лишь 5 способов выхода из конфликта. Ни больше, ни меньше.
Очень интересно. А можете это проиллюстрировать?
Да, конечно. Ну, например, вот у нас есть с вами апельсин. есть способ выхода из конфликта, соревнования, когда, ну, например, я отбираю апельсин.
Силовое решение.
Да. Плохой ли это способ? Да я бы так не сказала. То есть просто на примере апельсина он не очень подходящий. А если это соревнование спортивное, то нам нужно соревноваться. И такая позиция соревновательная, она поможет добиться результата. Может быть, наоборот, приспособление, когда я отдаю вам апельсин. Плохой способ, но иногда ведь с точки зрения даже обыкновенных нравственных позиций она самая подходящая. И не только нравственных, но и духовных, в конце концов, мы должны делиться. И иногда это обогащение, способ выхода из конфликта, который является собственным личным еще и обогащением. Есть компромисс, когда мы делим с вами апельсин напополам. Кажется, хороший способ, но не всегда, ведь достается половина только вам и только мне. Иногда он хорош, а иногда не очень. Есть сотрудничество, когда, ну вот на примере апельсина это не очень наглядно видно, но предположим, я бы хотела пойти в театр, а вы бы хотели пойти на концерт. И я хочу вот именно в театр, а вы хотите на концерт. Что делать? Сотрудничество предполагает некий третий способ решения, который устраивает и вас, и меня.
Но сегодня мы идем в театр, в следующий раз мы идем на концерт.
Даже не совсем так. Мы с вами выбираем, например, прогулку в лесу. То, что хотите и вы, и я. Некий третий вариант, но который удовлетворяет и вас, и меня. Это уже сотрудничество. Дальше еще есть, ну, конечно, скажем так, отложение во времени. Мы положим этот апельсин и подумаем. Немножечко отойдем и займемся своими делами. Хороший он? Иногда да. Он наиболее подходящий в некоторых случаях. То, что называется взять тайм-аут в решении какой-то ситуации. И свыше нам укажут, какой выход, решение наиболее подходящий. Не нужно поспешных решений принимать. Вот, казалось бы, вот один простой апельсин и 5 способов решения. И если ребенок хорошо ориентируется, даже взрослый хорошо ориентируется в этих способах выхода из конфликта, он понимает, когда и какой можно использовать. И нельзя сказать, что какой-то из них плохой. Они оба хороши. Все хороши. Не оба, а все 5 хороши.
И хороши в свое время в определенных ситуациях.
В определенное время, в определенном месте. Абсолютно верно.
Да, очень наглядный и очень, по-моему, полезный пример, хоть такой простой, где просто там ангелов состо, как известно. Ну а кроме того, что дети окружены гиперопекой, что еще сейчас вот для вас является, вы видите вот какие-то такие тенденции, которые настораживают или, в общем, требуют корректировки, работы, кроме этой проблемы?
Вы знаете, сейчас я бы сказала, что хорошая тенденция появилась духовного воспитания. Очень трудно, конечно. Советская школа была достаточно долгой, длительный период. Но ведь ребенка из воцерклённой семьи видно сразу. Он светится. Он наполняется любовью изначально. И это очень важный фактор. Направленность, мотивация должна быть духовной, должна быть наполненной. Это не должны быть только какие-то материальные блага. Это немножечко другое наполнение. Ребенок должен получать, ведь век нынешний, очень негативный, негативного большого засилия, компьютеризации. Мы идем в ногу со временем. Нельзя сказать, что компьютер – это плохо. Это, наверное, не совсем правильно. Время так вот привело
нас. Дух времени у нас.
Да, да. Вот оно такое время это. Не бывает там хорошего или плохого, да? Бывает то, что мы создаем. И можно прекрасно владеть компьютером и при этом быть интересующимся, любознательным человеком. Немножко не хватает нашим детям воображения. В силу того, что очень много визуализации, воображение, конечно, если раньше мы много читали, мы представляли, мы разукрашивали, мы наполняли красками наше видение, нашу воображаемую картинку. Сейчас, конечно, очень много визуальных подмог, скажем так.
Или подмен.
Или подмен. То есть создается не наша личная картинка. Зачем читать книжку, если уже сняли кино? Но это же фильм, который создал человек, режиссер, и он создал по своему личному видению
да.
И восприятию. Отсутствие воображения – это, к сожалению, негативная сторона нынешнего. Не то, что отсутствие, но недостаточная яркость. И это та сфера, которую стоит развивать. Именно поэтому мы в нашей работе очень много времени отдаем творчеству. Очень много. Это, конечно, и развитие мелкой моторики, и внимание, и восприятие, но в первую очередь это умение воображать. Это очень важно. Раз так много всего, и книжки, все с иллюстрациями, и с картинками, и телевизор, и мультики, и компьютер, и даже мы выходим на улицу, у нас везде какие-то баннеры, светящиеся, не светящиеся, и все вокруг сияет, и получается нам, а зачем воображать, если за нас уже все давно вообразили?
Здесь имеется в виду, вот если говорить с точки зрения святых отцов, то чрезмерное развитие воображения для духовной жизни всегда считалось даже опасным в некотором смысле. Вы имеете в виду как раз не совсем просто воображение, я пытаюсь это вот вас уточнить, а именно, чтобы это был свой собственный внутренний мир, а не навязанное видение, вот когда тебя со всех сторон детей обучают, навязчиво вот этими же баннерами, современными мультиками, рекламой, всем... Тебя заставляют смотреть и видеть то, что хочется этим людям, кто это делает. А твой собственный мир, его как будто бы уже и нет. Он весь в клиповом таком состоянии, из каких-то фрагментов. Вы как раз за то, я так уточняю, чтобы было понятно, не за просто вот там красочное воображение, а за существование своего собственного мира и за то, чтобы ребенок не потерял способность индивидуально мыслить и вообще свою собственную индивидуальность не потерял. Что потом дает возможность критически оценивать и действительность, и себя. Вот в этом смысле, я так понимаю. Да?
Да, конечно, именно в этом смысле. И в данном случае я говорю о воображении как о механизме. Просто психологическом механизме, не более того. Конечно, опасно воображение может завести действительно далеко. И о чем говорили духовные отцы, конечно, это очень опасная стезя, потому что можно уйти в свой воображаемый внутренний мир и там и остаться. Это тоже обратная сторона медали. Ну, у любой медали есть две стороны. Мы говорим лишь что действительно о том, о чем вы сказали, чтобы создавать индивидуальность, личность, не шаблонную личность, а именно индивидуальность.
Да, и не то, из чего потом состоит толпа, которую легко манипулировать. Вот ты должен видеть так, смотреть так, делать так, а именно индивидуальность. Вот то бесценное, в общем, как человека задумал Бог, вот неповторимое. Индивидуальная личность, а уж дальше она должна, конечно, в идеале двигаться к совершенству, двигаться к Богу. Но это уже как бы совсем сверхзадача, но она все равно у вас подспудно присутствует. И даже, кстати, вот мы говорили об одиноких матерях, неполных семьях, но даже вот приглашение вашего Александра в качестве мужчины-педагога вот такого уровня и с таким наличием и духовного мира, и проявлением мужских качеств в профессии, это уже вот как раз может заменить то детям, чего они не имеют дома, например.
Да, конечно, однозначно. Поэтому мы тоже делали ставку, очень серьезную ставку сделали на преподавателей мужчин. Это важно. С одной стороны, иногда это отталкивает родителей, но видя человека, уже понятно, кому он приводит своего ребенка.
Но вот в царской России-то в основном педагогическая деятельность ложилась на плечи мужчин. Это уже дух нашего времени, что всем занимаются женщины. И, кстати, в процессе вот педагоги в школах, мы знаем, женщины, они потом тоже имеют такое вот явление, как выгорание. И потом нужно долго восстанавливаться, и бывают уже очень повреждены, кто много лет в школах вот в наших работал. Тут свои есть крайности. У мужчин все-таки в идеале они должны были бы этим заниматься. Ну, что имеем, то имеем.
Да, конечно, и у мужчин есть определенные особенности, отличия от педагога женщины. И они, конечно, подкупают ребят, потому что ребята с удовольствием идут на занятия к мужчине. У нас был замечательный преподаватель по шахматам, тоже мужчина, к нему с удовольствием шли. Это Сергей Рендаков. Но, к сожалению, он не смог у нас преподавать. Ну, Красногорск не самое удобное место с точки зрения локации. Возможно, Сергей еще сможет у нас преподавать. Но мужчина-педагог – это всегда хорошо. Первый плюс мужчины – мужчина не столь эмоционален, как женщина. И это дает, формирует даже, я бы сказала, стержень в ходе занятия. Это тот стержень, который необходим. Если есть стержень, на него всегда удобно и легко практически насаживать тот материал, который педагог хочет дать. Но главное, есть и дисциплина. Без дисциплины ни в коем случае нельзя. Иногда мужчине легче поддерживать дисциплину в силу того, что мужской педагогический коллектив малочислен и не столь привычен для детей.
Лен, а вот у вас для поддержки дисциплины и вот способы воздействия на детей, рычаги, вот за счет чего можно удерживать дисциплину, как воздействовать на детей, чтобы они были там, ну, послушные, хотя бы вот те требования при атмосфере теплоты и любви, чтобы все-таки присутствовала вот дисциплина. Какие рычаги воздействия?
Вы знаете, в первую очередь это авторитет. Наверное, он главенствует, потому что кричать на ребенка – это абсолютно бесполезно.
Это признак слабости, как мы знаем.
Конечно, использовать силу тоже. Есть, конечно, система поощрения и наказаний. Она всегда работала и всегда будет работать. Но во главе угла мы ставим, конечно, уважение к педагогу. Мне достаточно просто остановиться и сказать несколько слов. А на самом деле все очень просто. Нужно говорить детям о своих чувствах. Я даже не далее, как сегодня. У нас то же самое, как всегда. Как в любой, даже самой дружной и счастливой компании, у нас с нашими огоньками маленькими тоже там кто-то начал хуликанить. Мне пришлось остановить занятие. Это было на кружке. И сказать, что я очень расстроена. Вот сейчас поведение некоторых ребят меня очень расстраивает. Я стараюсь делать это обезлично. Ни в коем случае не показывая ни на кого пальцем. Ну, бывают разные ситуации. Но лучше это делать обезлично и говорить, что это меня расстраивает, и что эффективность занятия падает, несмотря на возраст, несмотря на 5 там, лет, 4 года, 10 лет. Дети – разумные существа, они нас прекрасно слышат. Что касается повышения голоса, повышение голоса можно использовать, но для наших детей это будет
как гром
среди ясного неба. Абсолютно верно. Но в таких ситуациях мы должны быть безэмоциональны. То есть это должно быть именно повышение децибелов и потом понижение. Не более того. Это не крик, личностно направленный на ребенка. Это просто повышение голоса в тот момент, когда я что-то говорю. Те же самые фразы, которые я хочу сказать. Я повышаю голос, привлекаю к себе внимание и тут же понижаю голос. Я просто привлекла внимание, дети обратили на меня внимание, и тут же я сказала, что мне очень не понравилось, что я вынуждена была повысить голос, потому что когда я даже личностно на кого-то повышаю голос, другие ребята вынуждены слышать, как я повышаю голос, и им неприятно, и они страдают. Опять-таки мы говорим это всегда обезличенно, ни в коем случае не показывая ни на кого. Тогда все спокойно. У нас не возникает трудностей. Иногда дети хотят похихикать, побегать. Ну, есть фитнес-зал, там можно побегать. Просто надо дать им такую возможность, и все. С дисциплиной проблем не возникает никогда. Единственное, на улице, да, ребенок чувствует свободу, и там иногда приходится крикнуть, ну, просто чтобы услышать.
Предостеречь, да, чтобы
да,
куда-то...
привлечение внимания к себе. Ребята, ребята, например, все ребята играют, мы можем крикнуть более громко, позвать всех, чтобы они услышали.
Лена, очень интересно с вами беседовать, и у меня ощущение такое, что можно просто даже отдельные какие-то психологические направления с вами брать и разрабатывать, потому что очень простые вещи, очень полезные, прикладные. Мне хочется вам пожелать в вашей работе творческих успехов, не терять вот этой теплоты, заряда любви. Вот у вас огонек называется, и вы сами такой, можно сказать, огонь согревающий. Поэтому хочется вам пожелать творческих успехов, чтобы ваше предприятие процветало, и вы могли как можно больше дать теплоты и любви детям. А с вашего позволения мы, может, запишем с вами какие-то вот психологические, более узконаправленные темы, и, думаю, радиослушателям будет очень полезно.
С огромным удовольствием. Спасибо вам большое.
Всего вам доброго. Напоминаем, мы беседовали с Еленой Огневой из досугового комплекса «Огонек». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.